Мы изучаем книгу «Труды Бааля Салама» на 441 странице предисловия книги «Зоар». Мы дошли до 34 пункта, вторая колонка. Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Там же можно найти изучаемый материал, и избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. «Труды Бааля Салама», 441 страница предисловия книги «Зоар», 34 пункт. И чтобы подготовить творение, сделать их способными достичь столь высокой особой ступени, пожелал Творец совершить это четырьмя ступенями, переходящими одна в другую и называемыми неживая растительное, животное, человек. И они отражают четыре уровня желания получать, на которые делится каждый из высших миров.
То есть он не говорит о неживом растительном, животном и человеческом, как мы привыкли в этом мире, а он говорит о четырех ступенях желания, которое так развивается, растет, раскрывается в человеке. То есть говорится о желании получать, которое раскрывается в человеке в соответствии с тем, насколько человек в состоянии работать с ним правильным образом. И так это желание получать называется. Уровень желания получать неживой, растительный, животный, человеческий, внутри человека. Не говорится о формах природы, которые мы видим, а о желании внутри человека.
И они отражают четыре уровня желания получать, на которые делится каждый из высших миров, так как, несмотря на то, что основным является четвертый уровень пхинадалит, желание получать, невозможно достичь его за один раз, а только лишь силой трех предшествующих ему уровней, которые постепенно проявляются и развиваются в них, придавая четвертому уровню законченную форму. Как говорится в Талмуде Сефирот, первой части. 35 пункт. И вот первая ступень, пхинат алеф, желание получать, называется неживой.
Если есть вопросы, пожалуйста. Нет? Все понятно?
Еще раз 35 пункт сначала. И вот первая ступень желания получать, пхинат алеф, называется неживой и представляет собой начало раскрытия желания получать в нашем материальном мире. И нет в ней ничего, кроме общей силы движения всех неживых видов. А частное движение ее частей невидимо для глаз. Ведь желание получать порождает потребности, а потребности порождают движение, достаточное, чтобы достичь необходимого. А поскольку желание получать крайне мало, то одновременно оно господствует только над всем общим и не распознается его власть над частями.
Это он дает нам в соответствии с этим миром, то, что мы видим здесь, что желание получать на неживом уровне настолько низкое, что они, эти части даже не двигаются, поэтому они называются неживыми. Все зависит только от уровня желания получать в них. Малый настолько, что не нуждается для своего наполнения ни в каком движении. Желание получать реагирует, действует только тогда, когда необходимо достичь наполнения, того, чего не хватает ему. Поэтому оно называется желание получать. И насколько желание обязывает, настолько та самая вещь, в которой находится желание, властвует над ней, так как себя эта вещь и ведет. Когда желание получить маленькое, мы видим его выражение, его проявление как неживого. Дальше. Амиком, об этом? Да.
Что означает пхина алеф, первая стадия желания получать, называется неживой, представляющая собой раскрытие желания получать в нашем материальном мире. Мы знаем, что первая стадия — это четыре стадии прямого света.
Я не знаю, о чем ты говоришь. Я живу в этом мире. Я сейчас открыл книгу, и мне автор объясняет, что есть желание получать всего-навсего. которое охватывает всю действительность. И в этом желании получать есть деление. Оно делится на четыре части. Почему? Вот так. Я не знаю, почему. Он говорит, что такова природа, как ты читаешь какие-то факты о природе. Ты не спрашиваешь, почему. Ты прежде всего спрашиваешь, ага, это открыли, увидели, я хочу об этом узнать. В первую очередь, знание. Говорится, что желание получать включает в себя четыре стадии, четыре подразделения. Первая часть его, то есть первое проявление, самое маленькое, называется неживым. Почему? Потому что желание получать настолько мало, что не вызывает в себе никакого движения. Вот и все. И это мы видим в нашем мире. Да.
Что означает, что, говоря об этом свойстве, как о начале движения?
Он говорит об отсутствии движения. Он говорит об отсутствии движения, о том, что нет в нем движения. Может быть, потом будет что-то, но в нем самом нет. Поэтому называется неживым. Нет никакого стремления к движению.
Он пишет, что нет движения, включающее все неживое. Просто мы не видим, не можем распознать.
Ну ладно. Сила есть, только не выражается, не проявляется. А потом она начинает развиваться и выражать себя на второй стадии.
Если это материальный мир, то можно отнестись к неживому, к неодушевленной природе, как к звездам, как имеющие движение, например. Если он говорит об этом в материальном мире, то можно говорить о движении, движении материальной материи, например, звезд. Если он говорит здесь, что есть единое движение, управляющее всем, то невозможно разделить ее части.
Движение — это не материальное движение. Движение — это развитие. Развитие. Все двигаются. Атомы двигаются. Внутри атомов все двигается. Мы не говорим об этом движении. Мы говорим о развитии. Желание получать развивающееся называется растительным. Оно не просто становится больше, оно качественно меняется. Камень не становится из простого камня, из графита, скажем, не образуется алмаз. Ну, образуется, но оно не развивается к чему-то другому. А в чем находится? В том, как бы и находится в удовлетворении, как бы. Пытается удержать себя в своей форме. И ни в коем случае не пытается измениться. Окружение воздействует на него. Он сопротивляется окружению. Он не пытается уподобить себя окружению. А растения, да, ты видишь, как растения вот так вот, как они растут, в какой форме, под землей или там в воздухе, как они крутятся, поворачиваются за солнцем. Это называется движением. Находится во взаимной работе с окружением и развивается в соответствии с этим. Он как бы впитывает в себя окружение. Развитие качественное, в то время как неживое только охраняет себя, чем насколько влияет на него окружение, он сопротивляется этим изменениям, пока внешняя сила его не ломает, когда внешняя сила сильнее, чем сила его сопротивления. Тут можно много говорить, но эта форма понятна теперь.
Еще маленький вопрос. Именно об этом. Скажем, кусок железа, который хочет сохранить свое качество как железо, а медь как медь, то здесь он говорит о том, что это не считается, То есть мы не можем различить частичное движение. А что значит, что общее движется, есть какая-то общая материя, сила движения материи общая?
В конечном счете, внутри неживого есть сила, которая развивает и его, и из него потом выходит растение. Выходит растение. Он объясняет нам, что есть такая форма, как кораллы, которые, с одной стороны, неживые, а с другой стороны, все-таки там... Может быть, есть еще какие-то формы, о которых он не говорит, которые сами по себе, по своей структуре, они неживые, относятся к неживому, по своей структуре. Но там есть такие процессы, которые заставляют их меняться в соответствии с окружением. Это не как кусок железа меняет окраску, если ржавеет. Коралл развивается, он меняется по количеству и по качеству. Это такая промежуточная форма между неживой и между неживым уровнем и растительным.
Если существует сила этого движения, то что означает, что есть сила, которая останавливает движение, противостоящее движению, то, что поддерживает уникальность железа или меди?
И в растительном, на животном уровне, и в человеческом есть останавливающая сила, потому что невозможно без останавливающей силы. Должны быть какие-то границы. Есть сила милосердия, сила суда. Милосердие — это распространение без границ, а суд — это остановка. Равновесие между ними создает форму.
То есть это не исчезновение желания. Исчезновение. То есть нет там желания.
Где ты видишь, что там исчезает желание?
Но мы не можем его увидеть, если мы не видим деталей, такого и не существует, он существует в общем.
Ты вдруг...
Но если есть две силы, так что означает вторая сила, противоположное движению? Если движение — это желание, если желание есть движение, так что противоположно желанию? То, что поддерживает уникальность материального, неживого.
Движение не может быть без ограничения, иначе это не движение. Это распространение в каком-то направлении, в каком-то качестве. Не может быть иначе. Движение — это значит, что я оставляю это свое состояние и перехожу, и следующее состояние ставлю себе как цель. Я перехожу из состояния в состояние. И следующее состояние я вижу как более лучшее по сравнению с текущим состоянием. Это не просто движение. Где ты такое видел? Только у тебя в голове. Вернемся.
Бааль Сулам здесь объясняет, поскольку он каббалист, что все творение — желание получать, несущее, состоящее из неживого растительного животного и говорящего.
Да.
Как вы можете объяснить этот принцип о том, что все творение — это желание получать на четырех уровнях? Человеку, который не знаком с каббалистической теорией, то есть сама эта терминология, желание получать, ему не знакома.
Нет, я прошу прощения, дружок. Неживое, растительное, животное и человеческое — это разделение не Бааль Сулама.
Это верно, но я говорю о терминологии желания получать.
А, то, что он говорит, что желание получать находится... Объясни это, назови это не желание получать, а назови это жизненной силой в каждом виде природы. Есть ведь четыре вида природы. Какова разница между ними? Не говори желание. Скажи оживляющая сила. Оживляющая сила тоже как бы... Я не знаю, как сказать это на иврите. Сила, приводящая в движение. Но что тогда ты имеешь в виду под приводящим движением? Тогда необходимо объяснять, что есть какое-то желание, какая-то власть, которая приводит его в действие. Это еще сложнее. Мы хотим как можно проще, как можно проще. Сила, которая действует в них. Сила жизни, которая действует в неживом, оно не развивает в неживом больше, чем необходимость удержать свою структуру. Вот эту свою структуру. скажем, кристалл или что-нибудь, или атомы, молекулы, все начинается с плюса и минуса. Все отношения между ними строят в тебе. Это самое простое, электронный, позитрон. Потом добавляются к ним различные другие частички, нейтральные. Там есть 400 или сколько там, я не помню, сколько вообще есть элементарных частиц, которые все находятся в атоме. И так это целая галактика из, внутри маленького атома. И эти атомы соединяются в молекулы. Там есть иная форма. Эти атомы, если соединяются между собой по своей структуре, плюсы с минусами, когда соединяются, выстраивают различные неживые формы. Атомы сами по себе. Определенная форма атомов создает газ, другая форма жидкости, твердую материю, плазменную материю. Все зависит от их структуры. Соединение атомов уже на другом уровне, когда они на другом уровне соединяются, создает из себя молекулу. Молекула — это уже что-то, что мы не понимаем. Потом там вдруг появляется жизнь. Как это может быть? Взяли частицы, это плюс, это минус, плюс-минус, плюс-минус. Нет ничего, кроме этого. Вдруг, когда они соединяются между собой в каком-то виде, у них в них проявляется жизнь. Что значит жизнь? Если это просто обмен электронами, электроны перепрыгивают отсюда туда. Нет, жизнь — это нечто иное. Так что такое жизнь? Какова разница между органическим материалом, то есть живым, и материалом неживым, который мертвый? Какова разница между ними? Что есть в том, чего нет в этом? Мы не знаем. Мы не знаем. Есть оживляющая сила, есть обмен веществ, размножение. В этом обмене веществ приходят такие связи, между ними, такие формы, что они уже создают память и реакцию, и соединение, и даже специализацию в особых клетках, таких. И тогда начинается эволюция. Откуда она приходит, никто не знает. Никто. Как сделать из неживого растительное или животное, никто не знает. Это дано в природе. Ты говоришь, не использовать понятие силы, я не использую, но что тогда сказать, я не знаю. Если мы используем понятие силы жизни, оживляющей силы, сила, которая действует, желание, которое действует в материи, тогда я могу объяснить, что это желание, но это бывает не живым, растительным, животным, человеческим. Откуда это приходит? Из светов и келим, духовных. В материальном ты не можешь это объяснить, никто не может объяснить. Ни один ученый. Мы не знаем, что такое жизнь. Мы можем раскрыть явление. Но если не явление, а сила, которая в них действует, тогда мы действительно не знаем.
И невозможно придумать какой-то термин, заменяющий желание получать.
Нет, это основная сила. Основная сила. Об основной силе ты ничего не можешь сказать. Она существует. Что значит существует? Откуда существует? Где существует? Чем существует? Сотворено светом. Ну, скажем, желание сотворено. А что такое свет? Это первичное понятие. Ты приходишь к состоянию, в котором ты не можешь объяснить, если человек это не постигает. Или он принимает это как факт, чтобы потом постичь. Поскольку мы, в конечном счете, творения, которые воспринимают себя в какой-то определенной действительности, в какой-то определенный момент своего развития, и хотят спросить. Если спросить, тогда тебе необходимо перейти к началу творения или к концу творения. Но ты не в состоянии, ты находишься в конечном счете, кто ты, что ты будешь исследовать действительность. Ты часть ее, очень маленькая, очень ограниченная. Если ты хочешь следовать, пожалуйста, но вырасти тогда до уровня всей действительности, чтобы ты смог воспринять ее. Как ты можешь что-то выяснить, если ты не воспринимаешь эту вещь, не проводишь анализы, синтез и всякие исследования? Ты говоришь, не используй, не используй понятие желания получать. Ну хорошо, не буду использовать. Тогда я становлюсь, как все ученые, которые исследуют явления, которые они видят, простым глазом, и все. А если ты говоришь о качестве жизни, без желания насладиться, мне нечего сказать. Потому что оно измеряет жизнь. Оно включает в себя всю жизнь. Жизнь называется светом, но мы раскрываем его внутри желания. Желание дает, проявляется в виде явлений по отношению к нам, проявляется в виде неживом, растительном, животном и человеческом. И что значит проявляется по отношению к нам? Есть только желание, то, что это желание. Я с помощью своего экрана вижу, как на экране компьютера, вижу какие-то образы, которые там мне нарисовал кто-то с помощью электронов на поверхности экрана. А я это вижу в виде картинки, и волнуюсь и плачу и так далее. Это так у меня существует. Этого нет в действительности. В действительности есть только желание. И свет, который оживляет его. Оживляет его больше или меньше? Если больше, оно радо, если меньше, оно плачет. А, желание уже начинает двигаться. Так мы... Ты должен точно определить, о чем мы говорим. Если мы обращаемся к обычным людям, к массам, то мы им говорим на таком языке, чтобы они понимали, там, где они находятся. Если ты хочешь исследовать и опускаться в основы творения, то кроме света и клей нет у тебя ничего. А если ты хочешь это объяснить массам, вот эти понятия, они живое, растительное, животное, человеческое?
Так я говорю, давайте откроем учебник 4 класса физики и посмотрим неодушевленное растительное, животное, природа и человек. Понятно, понятно, нет.
Да, но тут есть здесь добавка объяснения.
Но добавка говорит о желании.
Именно об этом я спрашиваю. Можно ли эту добавку объяснить с помощью терминологии более знакомой? Тут есть определенная модель.
Так я тебе скажу. Желание в неодушевленной природе — это только поддержать себя, так вот удержать. Самое ленивое состояние. Просто хочет остаться тем, что есть. И все, не более того. Только поддержать себя, чтобы никто ему не навредил, чтобы... И ничего другого не хочу. Вот хочу так остаться навечно, в том виде, в котором существует. Это называется неживое. Самое низкое, самое простое. Ничего другого. Это является... желание неживого. Так же, как вода стекает вниз, все падает, все для того, чтобы поддержать себя в самом надежном или самом низком, другим языком, состоянии. Там, где он уже большой, там начинаются проблемы. Подобно элементам, большим элементам таблицы Менделеева, там которые начинают уже излучать, которые выделяют из себя уже частицы. Да, излучение появляется. Неустойчивые частицы. Они неустойчивы, имеют периоды, не знаю, периоды, короткие периоды жизни. Такие промежуточные, как бы, формы жизни. Все радиоактивные материалы, элементы такие. Они все время излучают из себя. И это есть неживое. И здесь много подробностей, здесь можно говорить о чем угодно. И вся наука, описывающая газы и металлы, и вообще все, вся физика, электроны, как они движутся, реагируют. Сейчас только мы начинаем касаться живых клеток, начинаем с ними работать. Все эти современные биотехнологии. Но до этого момента все это неодушевленная природа. Это очень большая, очень широкая, богатая сила. Много сил. Это не просто, которая ничего не хочет. Можно воспользоваться ей по-разному. Сочетание между металлами. Ты можешь... добиться очень интересных результатов. Вся эта металлургия и все эти семикондактор, все это полупроводники, электронные, это все сочетание металлов и других элементов. Там больше электронов, там меньше электронов. Различия материалов именно в температурных порогах. Полно всего, мы всем этим пользуемся. Сколько мы уже изучили, еще сколько не знаем. И это только о неодушевленном. А о растительном намного меньше. Фотосинтез, что мы о нем знаем? Мы немного так нащупываем.
Когда создается ядерная энергия, это не живой уровень?
Да.
А почему это не живой уровень? Это самая сильная, самая большая сила, которую до сих пор
что
открыли?
Что значит, что самая сильная?
Ну, по мощи.
Солнце. Она не живая или растительная сила? Она излучает солнце, свет? Ну, так что?
Так что такое неживое? Неживое тогда не живое? Что в нем неживого? Скажем, в ядерной энергии, что там неживого?
Что я сказал, что называется неживым относительно растительного? Растительное впитывает из окружения и с помощью его развивается. Неживое? Нет, не хочет, он хочет поддержать себя. Его окружение будет меняться, а я меняться не буду. Это как бы то, что он хочет. Если бы он мог, если бы он мог поддерживать, чтобы его окружение не изменилось и тоже было бы неживым, ему было бы лучше всего. Среда начинает на него влиять только единственным образом, разбивает его. Как бы умертвляет его. Посмотри на камни там, все что угодно. Тогда как растительное пользуется средой, впитывает все, что ему полезно, выделяет, что ему вредно, и таким образом происходит развитие. Неживое этого не хочет. Даже если что-то и излучает, выделяет из себя, это потому, что для того, чтобы остаться на более неживом уровне, не знаю, недвигающемся, все радиоактивные материалы, которые излучают, они приходят к тому, когда у них прекращается радиация, они перестают быть радиоактивными. Может, это произойдет через тысячи лет, потому что процессы в неживом очень медленные. Но все тянется вниз, как вода падающая, как все падает, так и они падают внутри себя. С этим излучением выдать из себя все, что не помогает находиться в статическом состоянии.
В соответствии с этой моделью, что все, что существует, является желанием, что тогда такое ядерный взрыв? Какое-то противоречие между желаниями?
Вся энергия, которую мы наблюдаем в природе, происходит из-за того, что есть связь между светом и кли, или между плюсом и минусом, между двумя противоположными вещами. Если мы можем между ними поставить сопротивление, где есть плюс-минус посередине сопротивления, то на этом сопротивлении мы можем получить энергию и воспользоваться ею. Тот же атомный взрыв. Если мы его поместим. Так что между противоположными полюсами будет сопротивление, какая-то электростанция. Мы получим энергию, которой сможем воспользоваться. Если нет сопротивления, то именно за счет взрыва, когда мы сталкиваем две противоположные частицы. Ну, ты знаешь, что в атомном взрыве есть предваряющий взрыв, который сталкивает противоположные части, которые приводят к ядерному взрыву. То есть там нет сопротивления, там нет места, ну, по-другому, нашим языком, нет экрана, нет сопротивления. Тогда происходит короткое замыкание, разбиение. Это и есть разбиение с экраном или без экрана. А если есть экран, то, соответственно, ему получаешь полезную энергию. Без нет экрана масаха, то происходит разбиение.
Сопротивление в ядерном взрыве, противостояние двух неживых сил, это как бы производит самую мощную энергию, которую можно достичь?
Нет, конечно нет.
Ну а что да?
Самая большая энергия? Это энергия рода человеческого. Мы делаем намного большие взрывы.
Какие взрывы?
Мы разрываем... Ну, есть еще и защитные силы. Это система... Еще раз, о чем вопрос, чтобы попроще было? Лучше не...
Почему в ядерном взрыве мы получаем энергию такую мощную, если это находится на самом основном, неживом уровне? Как бы это должна быть самая низкая вещь, а не самая мощная?
Почему? Почему она разрушает любую животную форму, возвращая ее к неживой? Потому что все развивается из неживого. И поэтому неживое может разрушить все. В состоянии, потому что все исходит из нее. Все возвращается к своему корню. Я не понимаю, куда ты клонишь. Что ты хотел сказать? Ты не понимаешь, почему энергия настолько низкая может привести к такому большому разрушению?
Нет, даже не разрушение. Я говорю по силе энергии. Разрушение или строительство, это зависит от того, как ты используешь энергию. Но сила, мощь, которую ты получаешь от взаимодействия двух неживых.
Может быть, ты спрашиваешь так, как за счет действий материальных, неживого материала, я могу принести вред или пользу животному и растительному уровням? Или, скажем, как за счет излучения могу умертвить живые клетки? Так? Ну, ты же... На телевидении не работаешь, но мы не можем же так вообще растекаться.
В продолжение этого... Я человек совершенно ненаучный.
Кто-кто?
Вся эта беседа в течение последних 40 минут о металлах всяких меня совершенно усыпляет. Можно перейти к чему-то более близкому сердцу от всей этой науки?
Не знаю. Не знаю, что тебе сказать. У меня это в сердце, я это очень... ощущаю, чувствую это. Но это зависит от характера, ты прав, это природа человека. С одной стороны. С другой, из-за того, что природа в основе любого нашего характера лежит эго, так отсюда следует, тебя это трогает или нет. Если бы тебя чем-то тронуло, то ты уже относишься к этому по-другому. Ну, действительно жаль времени. Да.
Можно немножко спросить еще об энергии?
Пожалей Ханоха.
Но, может быть, это его заинтересует. человечество до сих пор умеет использовать только неживое для производства энергии, там нефть, ветер, воду, солнце. Если мы будем больше развиваться, мы сможем использовать энергию, скажем, растительного уровня, там фотосинтез или там животный уровень.
Ну и так мы этим пользуемся. Уже пользуемся? Как я живу? Ты хочешь сказать источниками энергии? Источник, первичный источник энергии — это все-таки свет и клей, свет и желание, и сопротивление между ними. Теперь на каждом из уровней я могу воспользоваться этой энергией, соответственно, тому, управляю ли я на этом уровне. Мы пока что управляем, ну, четко и понятно, только энергиями неживого уровня. Поэтому ты видишь, оружие, ну даже здесь не можем чего-то такого другого достичь. Все равно это железо, в конце концов. Что бы ты ни делал, это все железо, уровень железа. Мы не можем воспользоваться ни растительным, ни материальным уровнем, ни животным, тем более человеческим, потому что мы не управляем этими уровнями. У нас в наших руках есть только плюс и минус на неживом уровне, плюс и минус на растительном, животном и говорящих уровнях. Мы должны на этих уровнях сами уподобиться экрану и отраженному свету, то есть в животной форме. А этого у нас нет в нашем распоряжении, поэтому мы не можем. На самом деле, почему мы не можем понять, что такое жизнь? Исследовать во всей полноте какое-то самое простое растение мы не способны. Ну да, есть фотосинтез, но так что? Немножко посветить светом, он чуть больше движется. Не в этом вопрос. Вопрос, внутренняя сила ускользает от нас, потому что исходит она из развития, которое соответствует духовному развитию. И откуда на земном шаре, где на земном шаре мы наблюдаем жизнь? Появилась жизнь. Это нечто очень исключительное. Из всевозможных условий есть единственное место, подобно точке в сердце, так и весь земной шар, где из всего, из всей неодушевленной природы смогла развиться растительная природа. Должны были собраться все условия отсюда и до бесконечности, чтобы собраться и привести к возможности появления растительного, животного и затем человека на земном шаре. То есть с этой точки зрения земной шар находится в центре Вселенной. Да.
У меня такой вопрос. Если мы будем развиваться в духовном, у нас вдруг появится знание, что я смогу от растений дома получать все электричество? Я смогу использовать энергию, которую я получаю от растения?
И сейчас ты можешь получить электричество из кустов, только я не понимаю, для чего и что. Ты говоришь о будущем? В будущем тебе электричество не понадобится. Ты будешь жить в другой реальности. При чем здесь вообще электричество? Ты раскроешь в природе такие явления, которые дадут бесконечные, как бы, источники энергии. Ты знаешь, сколько энергии здесь сейчас висит в воздухе. Ты не можешь ее извлечь, ты не можешь ей воспользоваться. Тебе ничего не нужно. Тебе не надо. Не нужны никакие инструменты, тебе не нужно. Тебе нужно, чтобы перед тобой был какой-то монитор с клавиатурой, чтобы тебе куда-то было нажать. То есть ты все можешь из воздуха построить при условии, что ты почувствуешь силы, которых полно в воздухе. Ты ни в чем не ограничен, кроме своих килим. в них ты ограничен. И ты строишь из своего, из своей ограниченности, ты строишь, и килим, ты все строишь, получается, ограниченное. Все эти коробки, и мониторы, и клавиатуры, все ограниченное, потому что ты не имеешь других килим, что тебе нужны все эти железки. Да, доктор.
Я бы хотел задать вопрос относительно совсем другого источника энергии. Это желание. Да. У человека, если нет желания, нет никакой энергии, нет жизни. Какая природа вот этой, вот этого источника энергии?
То есть, откуда берется желание жить? Или желание не жить?
Если человек чего-то хочет, то у него появляется энергия это сделать.
Желание, энергия — это одно и то же. Но...
То есть желание это и есть энергия?
Да.
А какова эта природа этой энергии?
Желание достичь желаемого, и все. Желание, в той мере, в которой ты чего-то желаешь, появляется возможность достичь желаемого. Ты спрашиваешь так, что есть такого в желании, что когда ты чего-то хочешь, ты устремляешься? Это и есть сам термин и понятие желания. Нет материи, которая хочет и постигает. А мы говорим о самом желании, о том, что желание и есть материя. И поэтому он не нуждается больше ни в чем другом. Я хочу. И теперь вопрос. Когда я хочу, так это уже я и называется кли. Я уже хочу. Я уже открыт, я хочу получить то, что я хочу. Может быть, ты спрашиваешь, каким образом он может достичь желаемое. Так это вновь зависит от того, как от уровня неживой, растительное, животное, говорящий. Ограничивает ли его что-то? Здесь уже появляется понятие миров, ступеней, но изначально желание, если мы говорим о нем, говорим как в его сырьевом, изначальном виде, что такое по определению желание, это хисарон, это потребность. То, что чувствует необходимость в чем-то. И теперь вопрос, что значит «в чем»? В чем именно? И мы объясняем, что еще до желания существует нечто, предваряющее его, то, что называется ор, свет, то, что сотворило желание. И поэтому то, что хочет желание, хочет только света, который его сотворил. Свет сотворил желание и вышел из него. И поэтому желание... Когда проявляется, он уже проявляется как желающий свет. И это все, единственное, что существует. Свет, который первичен, сотворил желание, вышел из желания, и с тех пор желание желает свет. Что значит «желает свет»? Желание хочет, чтобы свет его наполнил, и находиться в том состоянии, в котором было когда-то, когда это желание... ощутила себя впервые. Как она ощутила себя впервые? Это было тогда, когда свет его наполнило Малхут бесконечности. И вдруг, ой, какой стыд. И свет вышел. И с тех пор желает только одного. Со стороны желания он хочет, чтобы свет вернулся. Со стороны стыда только не это. И тогда он, бедняга, находится между двумя этими полюсами, и отсюда начинается развитие. Поэтому и происходит развитие, еще раз, не сразу наполнение, а из-за того, что желание действует с двумя силами. Сила притягивающая, сила отталкивающая. От притягивающей силы он хочет: «Я насладился, свет меня наполнял». и остались от этого воспоминания решимот. А с другой стороны, у меня есть ужасный стыд, я не могу этого вытерпеть, это что-то такое ужасное. Только не это. То есть есть сила, которая притягивает, и сила, которая отталкивает. То же самое желание. И отсюда исходит все творение. И кроме этого нет ничего.
Я видел, что вы определили желание как меру связи. Когда вы спросили, что такое неживое, вы объяснили, что это связь с окружением, интеракция с окружением.
Потому что он требовал от меня объяснять не по тем, не по терминологии науки Каббала, а как людям, народу. Ну так я так и старался объяснить.
Кстати, о растениях вы говорили, что разница между растением и неживым уровнем — это качество интеракции с окружением.
Ну да, верно. Потому что таким образом можно увидеть величину желания, когда видим движение, развитие, или наоборот, недвижение.
Что же тогда величина желания? Можете вы объяснить, что это такое? Мера желания — это уровень желания — это мера связи?
Величину желания мы тоже измеряем относительно наполнения, которое желает желание.
Но как это связано с связью с окружением?
Связь желания с наполнением. О свете я не знаю, что это такое. Кли я тоже не знаю, что это такое. Я не могу выделить ни то, ни другое. Я могу дать понимание между двумя вещами. Я могу измерить одно относительно другого. Самой сути я вообще не касаюсь ни желания, самого желания, ни света, ни наполнения. У меня есть возможность только померить одно относительно другого, только явление. Измерить явление. Ты не можешь сказать, я хочу стакан воды. То есть во мне есть желание, которое желает стакан воды, какое-то выражение. И причем стакан, ни литра, ни два, стакан. Так я его измеряю, и качественно, и количественно. Одно относительно другого. Я хочу что-то. А что что-то? Что значит что-то? Невозможно сказать, что это за желание. Оно все еще нечеткое. Все еще невозможно с ним работать. Оно есть, но пока оно не выяснено. И мы не говорим о таких желаниях. Они... Понятное желание ты можешь измерить только относительно наполнения. Ну, быстренько, последнее, да, муж?
Можно ли сказать, что есть только что желание это такое неорганизованная какая-то материя, а взаимодействие двух сил отдачи и получения, они ведут к формированию материи вплоть до самого высокого уровня, до человеческого общества. То есть две вот эти вот силы, они организуют неорганизованную материю. Можно ли так сказать?
Да, можно.
До меры нашей чувственной связи в желаниях, в намерениях, в мыслях.
Через уровень связи появляется свобода выбора, и ты восполняешь весь процесс, предыдущий процесс. Ребята, все, кроме Хайма. Все, кроме Хайма.
Но в завершение этого урока у нас есть желание и связь. И связь измеряется, насколько мы производим усилия для того, чтобы связаться с друзьями. Через 3,5 недели будет очень сильная связь товарищей в Северной Америке. Они готовятся, так как это было у нас в Яр-Берешит. Мы планировали, что придут 1500, пришло 3000. Тут то же самое будет. Мы надеемся, что люди запишутся вовремя, для того, чтобы мы смогли подготовить эту встречу самым оптимальным образом.
Я присоединяюсь к тебе и подтверждаю, да, ребята, я прошу, все, кто собирается, и те, кто не собирался, но решится потом, неважно, как угодно, короче говоря, связывайтесь и записывайтесь. Где это? А, вот. Это на иврите? А почему на иврите? А, ладно, не имеет значения. от «я» к «мы» и к «одному». Мировой международный конгресс Северной Америки с 10 по 12 мая. Записывайтесь на сайте kabbalah.info. Мы встретимся и проведем здоровский конгресс. Спасибо и хорошего дня всем.
Только объявление перед песней. В колледже Каббала народа мы приглашаем вас на ознакомительный урок, курс основ науки Каббала. Уроки будут сегодня, в среду, в 6:30 вечера в Иерусалиме, в Центре изучения Каббалы и в Парсабе. А завтра, в четверг, в Доме изучения Каббалы в Петах-Тикве, вход свободный. На этом мы заканчиваем. Спасибо и хорошего дня.
אתה מקשיב, את הפאזל כבר מרכיב, והמילים חודרות עמוק בפנים, וזה גדל בלב, משמחה ומכאב, יוצא למסע לא מתעכב. קוראים לזה אהבה אמיתית, והיא תגדל יפה ואנושית, עוד מאותה אתה מרגיש מעצמך לתת והניצוץ בך כבר מעודד נחלים בחזור